Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Добрый день! Сегодня программа «Классика жанра» говорит о самых разных акцентах моды в латвийских музеях и их коллекциях. Так получается, что этим летом почти одновременно исследователи говорят о моде, ее истории и ставят определенные акценты. Например, в Национальном музее истории Латвии изучают секрет популярности кремплена. В Юрмальском музее акцент на пляжную моду. В Музее декоративного искусства и дизайна рассматривают моду как социально-антропологический феномен. Ну, а в специализированном в этом плане музее, в Рижском музее моды, проходит выставка «Шедевры моды». С нее, пожалуй, и начнем наше обозрение. Что такое шедевр в моде? Как это определяется? Рассказывает директор музея Наталья Музычкина.
Уникальные наряды, которые выставлены сегодня у нас, и они действительно представляют у себя шедевры. Может быть, если честно говорить, не все здесь шедевры, но некоторые просто настолько характерны для своего времени, что об этом хочется тоже сказать.
Я хотела прервать и сказать такую фразу, что вот эта шедевральность, она, значит, в каких единицах измерения, собственно, проявляется? Когда много шикарных шедевров моды выставлены в одном зале, ну тогда мы уже научным способом, то есть с помощью сравнения, понимаем, что одно более шедевральное, чем другое. Но если взять каждое это платье, ну, хотя бы на полдня, и в свой гардероб повесить, тогда понимаешь огромную разницу между своим гардеробом, каким бы модным он ни был, актуальным, и вот таким платьем, сшитым вручную, из уникальных тканей, да и вообще еще другая история о том, как вообще они сохранились до нашего времени.
Мода прошлого отличается очень от сегодняшней моды тем, что человек выступал в роли очень часто актера, который презентовал себя публике. И особенно, конечно, это заметно в одежде дворцовой, одежде французского двора, например, 18 века. И костюм этот мы видим, замечательное платье дворцовое, в котором, да, женщина, конечно, не могла себя чувствовать так же, как мы себя чувствуем в сегодняшней одежде. Платье очень красивое, отделано золотыми кружевами, с богатой вышивкой. Это ткачество, это парча с вплетением золотой нити. Но помимо того, что оно очень красивое, оно же еще представляло из себя весьма сложную конструкцию, которая одевалась на специальную юбку панье. Платье, конечно, дополнялось еще кружевными манжетами, которые подвязывались к корсету, как правило, и массой других аксессуаров. Но для того, чтобы представить себе, как женщина выглядела в этом платье, надо еще добавить сюда парик, ленты.
Кстати, вес платья мы не назвали.
Вес платья, оно не такое тяжелое, это платье. Если сравнить его с платьями 17 века, которые мы видим на картинах Веласкеса, например, «Инфанта», то там вот те платья весили по 7, по 8, а то и по 12 килограммов.
А здесь уже тончайшая ткань, хоть она и смотрится тяжелой, но уже выделка,
знаете,
другая.
Сказать, что она тончайшая, не скажешь. Нет, это очень и очень плотная ткань, в которую я с трудом могла воткнуть иголочку, если мне было надо. Вы знаете, она даже не протыкается иголкой, настолько это плотная ткань. Именно поэтому она хорошо сохранилась, потому что это очень высокое качество самой ткани. Вот. Но оно не такое уже тяжелое, понимаете? Но если себе представить к этому еще нижнюю юбку, которая тоже была у этого платья, и не одну, да, а еще гигантский парик, обсыпанный пудрой, ленты, кружева там и так далее, то это представляет из себя целую конструкцию, которую человек, дама на себе себя надевал. И, естественно, в этом наряде невозможно себя чувствовать не на сцене, понимаете, все время. как это вот нам, современным, да, себе представить, что целый день ты играешь. Играешь в величие, играешь в красоту, играешь в изящество и так далее. Но это очень характерно было действительно для французского двора. И, конечно, представить такое в современном гардеробе просто невозможно. Просто невозможно.
В общем, успеха добивались самые терпеливые.
Самые терпеливые, но это была принятая вещь, понимаете? Человек себя презентовал. Он презентовал свой статус. И это было не просто важно, а это была часть жизни. Сегодня это сегодняшнему человеку в голову как-то не приходит, а если и приходит, то он скорее сядет в крутую машину, да, чтобы себя показать как-то. Или очень громко, например, включить на улице музыку, проезжая мимо на автомобиле.
Это такая, ну, это определенный статус.
Да, но она как бы не заставляет себя самого совершать какие-то усилия. А тогда, да, дамы требовались усилия. И именно это отличало элиту от простонародья. То, как они ходили, сидели, разговаривали, это было чрезвычайно важно. И в большой степени это как раз и было демонстрацией той самой культуры, то есть того самого культурного отличия, которое было так важно подчеркнуть. У этого платья несколько есть весьма интересных деталей. Первое – это вот этот корсаж, который называется «стамак». Он прикалывался, как правило, булавками. И вообще платье собиралось на крючках и булавках. Пуговицы были не в ходу в женском костюме. Это был атрибут мужского костюма, как правило. И очень характерная, очень красивая складка вато сзади, названная по имени художника, который много изображал таких дам. Вот. Иногда встает вопрос, а как, ну вот, предположим, они стояли, двигались, как-то красиво ходили, а как они садились? Было трудно. Было трудно, да, безусловно, никогда не садились в кресло, у которого были ручки, это было невозможно просто. Это была какая-то табуретка, оттаманка, что-то такое, не имеющее бортиков, спинки там и так далее. А в саду садились в Версале на специальные подушки. Подушки тоже лежали на помостах, просто так на землю их не положишь. И вот для таких дам строили специальные помосты, подушки, на которых они там восседали. То есть видите, как много требует технических деталей платье такой женщины.
Кстати говоря, мы сразу подошли к первому платью экспозиции, а ведь здесь есть и, что называется, теоретический стенд «Шедевры моды, ремесло, искусство, бизнес». Очень интересно, мы уже сделали акцент и на ткани, которая, благодаря тому, что очень плотная, тяжелая, она сохранилась до сих пор, до 21 века. Ну, а о чем еще речь? Какие, ну, скажем так, исследовательские вещи или открытия самого музея мы, посетители, должны знать?
Что касается мастерства, искусства и бизнеса, то как раз мы об этом тоже рассказываем. То, что мы видим в XVIII веке, это в основном мастерство и искусство. Но эти портные по большей части безымянные. Ведь имя портного на самом деле вышивать на бирках, обычно это было на ленте корсетной вышито, придумал Ворд. Может быть, не он первый начал, но он стал это систематически делать. Здесь у нас тоже представлено платье Ворда. И вот он уже начал превращать моду в бизнес. И портной из обслуживающего персонала постепенно превращается в трендсеттера уже с середины XIX века и становится диктатором моды. То есть, если раньше придворные или королевские особы диктовали портному, как и что они хотят, а те только обслуживали их, то теперь портной говорит, что будут носить в следующем сезоне. Он, Ворд, первый начал менять коллекции сезонные, то есть на каждый сезон предлагать новую, что, естественно, заставляло дам каждый раз менять.
А это уже бизнес.
А это уже бизнес, да.
Ну, подойдемте, да, к вордовскому платью.
Вообще, есть предположение у нас, что и это платье Ворда, оно не атрибутировано. Но
слоновая кость и черная вышивка по нему.
Да.
И
да.
Шлейф.
Мы попробуем атрибутировать его. Это тоже, кстати сказать, открытие, потому что отделка этого платья говорит об очень и очень высоком качестве. Оно отделано по уже сшитому платью, то есть вышито уже по готовому. Это себе могли позволить немногие. Обычно передавалось в другую мастерскую, там осуществлялась вышивка, и потом наряд сшивался, а этот вышит. Здесь больше 24 видов разных использовано отделочных материалов. Бусин, жемчужин, стразов там и так далее, кружева – Вот. Ну и качество очень высокое, конечно. Вот и вышивки это, и отделки, и так далее. И в коллекции Александра Васильева есть похожее платье, и там точно известно, что это ворд. Вот надо будет посмотреть на это платье и сравнить просто вышивку, потому что если это одного времени, то можно даже по качеству и по типу работы определить это.
Вот. Ну, вот атрибутировать должен сам маэстро Васильев.
Будем надеяться, что он тоже примет в этом участие, да, попросим его. Вот. Когда это платье реставрировалось, то тоже масса интересного выяснилось, например. То, что оно было чуть-чуть увеличено в талии, не в талии, даже в спине как-то.
Расшито, да.
То, что оно было слева чуть-чуть более потерто, стерто, вот эти вот отделка там и так далее. По всей видимости, дама носила веер. И там, в том месте деликатном, где ее держал, обнимал кавалер, видимо, во время вальса, тоже были чуть-чуть утеряны некоторые детали. То есть платье рассказывает иногда больше о самой хозяйке, если внимательно и тщательно его реставрируешь.
Я хотела завершить тем, что уверена, что музей по-прежнему продолжает расширять свою коллекцию и свой акцент на латвийскую моду тоже, можно сказать, не изменил. А кто, как не наши слушатели и их чердаки, могут подарить вам нечто ценное? По-прежнему ждете, и можно что-то интересное приносить?
Конечно, ждем по-прежнему, потому что такие экспонаты для нас особенно ценны. Те вещи, которые рассказывают об истории Латвии, или же которые показывают, как преломлялись тенденции моды в латвийской, собственно говоря, моде. Я в нее верю, честно говоря, в эту моду. Мы поддерживаем всегда дружеские отношения и рабочие отношения с Riga Fashion Week. И я очень-очень рекомендую дизайнерам всегда приходить сюда, смотреть, вдохновляться, потому что я очень верю в творческий потенциал современных латвийских дизайнеров. Это как-то должно сработать. История, большое количество творческих людей, личности вообще, прекрасная природа, интерес к культуре и наличие музея моды. Мне кажется, это должно сработать и выстрелить в какой-то момент.
С 7 мая и до осени в Национальном музее истории Латвии можно познакомиться с экспозицией «Кремпленовая лихорадка. Глобальная мода в советском зеркале». Выставка посвящена яркому модному феномену – кремпленовой одежде, которая была модным криком в 60-е и 70-е годы. В музее представлена одна из богатейших в Латвии коллекций кремпленовых костюмов дизайнера Анны Айселнице, дополненная предметами из коллекции музея и частных предметов, а также личные воспоминания о былой кремпленовой мании, как эта ткань была получена, сшита и как носилась. Я побывала в музее и пообщалась с Анитой Мейнарте, заместителем директора по работе с коллекциями. Моя гипотеза, что сейчас тенденция вот в наших латвийских музеях тяготеет к моде. Темы моды очень актуальны. И каждый музей выбирает свое. Здесь кремпленовая лихорадка, кремпленовая мода. Что это за мода такая? Это вообще уникальное что-то было для нашей бывшей страны? Придумка. Это наш эксклюзив или это мировой тренд?
Ну, я думаю, что вы как-то очень метко заметили эту тенденцию. Может быть, не столько мода, хотя выставок сейчас несколько в Риге по этой теме. Но, видите, ученый может написать академический труд, но показать образ жизни, то есть как люди жили, с кем, как одевались, что находилось в интерьере, это, конечно, прерогатив музея. Ну а что касается кремплена, это действительно была лихорадка, это была мода на эту ткань. Ну, 60-е, 70-е, даже немножко 80-е годы. Но вообще родиной кремплена была Великобритания. В долине Кремплен химический завод, одна компания стала производить ткань из синтетического волокна. В принципе, это сплошная синтетика, в основу лежит полиэфирные нитки. Но почему такое название? Эта компания находилась в долине Кремплен. Ну, вероятно, есть одна гипотеза, что вот это название дало название этой ткани. Но еще есть одна версия: кремплен, кримпл – это что-то гофрировать, да. Но это рассказ о происхождении. Ну, в самом начале ткань не пользовалась популярностью. Но резко изменилось в начале 60-х годов. Это я говорю о Западной Европе и Америке. А в моде проявилась тенденция к таким очень броским, ярким тонам. Вот как раз Кремплен полностью имел эти свойства. Вот если вы сейчас посмотрите на экспонаты...
Я объясню нашим слушателям. Мы сейчас находимся около целого ряда, я бы сказала, таких ударниц труда. У них красивые яркие платья на выход. И это настоящая радуга. Все оттенки самого яркого цвета.
Вы очень метко все это заметили. Это, во-первых, яркий тон. Во-вторых, кремплен, он не комкается. Это немножечко ткань. То есть вы можете одеться нарядно утром, идти на работу и вечером в театр.
А как мы это физически, физиологически выдерживаем, это уже не важно, да?
Нет, ну да, есть и отрицательные свойства. Кремплен практически не пропускает воздух, и он очень электростатичен. Но тем не менее, ну, в середине 60-х годов эта мода пришла, ну, также в бывший Советский Союз и в Латвию. Конечно, кремплен было очень трудно достать. Это уже второй рассказ, что мы рассказываем здесь о таком кривом зеркале советской экономики, что очень сложно купить хорошие, красивые, модные вещи. Там у нас есть много рассказов, как эту ткань доставали, или, ну, скажем, по знакомству. Есть по блату было такое вариант, что можно было как-то завести знакомство, купить или...
Или сами шили, да, часто?
И, конечно, сами шили. У нас как раз там есть ну, такой интерьер, где мы можем посмотреть вещи того времени. Это как бы такая комната швеи. Но есть и третий рассказ, да. Конечно, в магазинах ничего нельзя достать, но практически в Риге, в Латвии женщины одеваются очень красиво. И, конечно, были, ну, скажем, мастерицы, которые этим занимались дома. То есть шили за деньги на заказ. Но надо вспомнить, что в период советской оккупации это было запрещено. То есть это было довольно опасно. К вам можно было прийти, ну, конфисковать все это и так далее.
Да, так что цеховики, ну, было такое тоже слово.
Да. Я помню, что, скажем, у моей мамы тоже была подруга, которая шила на заказ. Там занавески всегда были закрыты, чтобы не увидели соседи и так далее. Ну и, конечно, женщины учились шить сами. Но что касается кремплена, из кремплена можно было шить буквально все. Но в основном это была верхняя одежда, платья, брюки, там, костюмы, даже там мужские жакеты, весенние пальто. Но можно было, и не только можно было и приобрести, скажем, купальники из кремплена. Ну, скажем, это как-то трудно вериться, но все-таки... И недаром наша выставка называется «Лихорадка». Скажем, у меня самой нет плохих воспоминаний от кремпленовых тканей. Как раз я была очень рада, что можно было одеть там, легко стирать. Скажем, у нас есть там... Вы можете посмотреть, какие средства для стирки использовалось того времени, чтобы снять статику, есть аэрозоль лана. Что-то не надо было там долго гладить, заниматься, ведь в молодости времени нет никогда.
Да, действительно, да. Гладить-то не,
да,
надо было.
Гладить-то не надо было. Вы могли, скажем, из ЦС съехать в театр в Риге, в автобусе.
И ни одной складочки.
Ну, ни одной складочки, да. Это действительно есть и положительные черты.
Анита, а могу я спросить, откуда эти платья? Вот эти все красавицы, которые здесь в ряд стоят и нас с вами сейчас слушают.
Да.
Частенько я вижу в винтажных магазинах есть кремпленовые платья. Можно для какой-нибудь тематической вечеринки найти.
Да, но это... Выставка возникла в сотрудничестве с дизайнером Анной Силнице. Она сама дизайнер, и она коллекционирует одежду, ну, скажем так, недавнего прошлого. И очень много... этих изделий из ее коллекции. Но кроме того, здесь использованы также предметы музейной коллекции, поскольку музей ведь собирает не только очень древние вещи. Музей обращает внимание на недавнее прошлое, конец 20 века и, конечно, 21 век. Поэтому и этот период когда-то будет древней историей. Так что действительно сотрудничество у нас получилось прекрасное. Мы, может быть, как-то шли немножко шире, чтобы показать, скажем, как выглядела Рига того времени, да, с такими неоновыми рекламами.
Ну, конечно же, легендарная Сакта.
Легендарная Сакта, как раз наше временное помещение находится в Бульваре Бревибус 32. Это, ну, магазин Сакта, который помнит. Кроме того, мы рассказываем о торговле, сколько что стоило. Тут можно было посмотреть, какие ткани сколько.
А давайте стоило. Посмотрим, что у нас самое дорогое-то.
Самое дорогое у нас кремплен.
Вот
но,
так?
Ну да, натуральный шелк тоже, скажем, там 20-60 рублей в метре. Минимальная зарплата, скажем, 70-е годы, это где-то 60 рублей. Ну вот, а кремплен?
Ну вот ровно 2 метра кремплена да, купил кремплен... и больше не ешь этот месяц.
Да, верно. Кремплен 33 рубля. Ну, скажем, шерстяная ткань, ну там амплитуда с 10 до 37 рублей. Так что кремплен, это было недешево. И кроме того, мы можем потрогать. Вообще в музее ничего трогать нельзя. Но здесь специально приготовлено...
Сейчас же музей интерактивный.
Интерактивный, да. Мы можем потрогать, скажем, пощупать кремплен. Скажем, можем там натуральный шелк, искусственный шелк, шелк, фланель. Чтобы просто как-то почувствовать всю эту разницу.
Вы знаете, здесь есть ощущение времени, здесь есть ощущение лихорадки. То, что, может быть, сейчас уже в 21 веке ушло. Каждый ценит свое, нашел свой стиль, свои бренды, может быть, свою швею. А кто-то, молодые люди, вообще не идут на поводу у моды и прекрасно себя чувствуют в белых футболках и в джинсах с утра до вечера. И вот это давно забытое чувство, когда... Тебе что-то ужасно хочется, ты мечтаешь об этом кремплене. Оно ушло пока в прошлое, но, может, и хорошо.
С одной стороны, конечно, хорошо. С другой стороны, если мы, скажем, посмотреть на тенденции моды, и как раз это тоже можно на нашей выставке посмотреть, не только там дефициты и все остальные отрицательные стороны, но, в принципе, чисто, может, такие тенденции моды того времени. Ведь мода очень резко менялась. Одно время были мини-юбки, очень короткие, потом все пошли на макси. Так что и с этой стороны вот эта выставка очень интересная. И, скажем, если на некоторые модели посмотреть, я думаю, ну вот этот силуэт, он как бы вечный. Да, его можно...
Трапеции, скажем, так называемые?
Ну, да, или трапеции, или такие... нужно там посмотреть другие все эти силуэты. Ну, скажи, вот это платье, да?
Оно ну, вот оно как, по фигуре.
Оно по фигуре, оно, в принципе, универсальное, так что... Вообще, мода, она циклическая, она иногда возвращается. Вот в недавнем прошлом были тенденции 60-х годов, очень популярные, так что...
Так что очень интересно прийти к вам на эту выставку и почувствовать, может быть, то ощущение лихорадки, которое было у наших бабушек и мам.
Да, я, конечно, всех приглашаю. Причем выставка, она как бы, ну, немножко как выставка-праздник. У нас были очень сложные 2 года, когда музеи периодически закрывались. Действительно, может, в такой разгар лета мы открыли выставку весной, но она будет также здесь и осенью. Просто, ну, прийти в какое-то свободное время, посмотреть, немножко отдохнуть, потому что здесь действительно есть такое, ну, немножко ощущение праздника, несмотря, ну, может, на те тенденции отрицательные, о которых мы должны тоже говорить. Но, в принципе, это выставка-праздник.
В сегодняшней нашей программе я не могу обойти стороной Юрмальский музей. Ну, конечно, сейчас особый поток туристов на пляже. Именно сейчас мы можем лицезреть пляжную моду. А вот с исторической точки зрения, насколько я знаю и догадываюсь, моду пляжную изучать можно с помощью фондов Юрмальского музея. Совсем недавно завершилась выставка, посвященная юбилею музея и посвященная пляжной моде. В любом случае, я поздравляю с юбилеем Юрмальский музей. И я приветствую заместителя директора Юрмальского музея Инту Баумана в нашем эфире.
Большое спасибо.
Выставка закончилась, да, завершилась. Чудесная, так много хороших откликов. Такая, ну, я не знаю, какая-то ностальгия. Что-то очень личное нашел, наверное, каждый посетитель. Но фонды музея богаты. Вот недавно на вашей страничке в Фейсбуке была опубликована некая статистика, касающаяся исторических купальников.
Да, да.
Уникальная коллекция.
Ну, надо сказать, что купальники или купальные костюмы у нас в наших фондах музея, это не так уж так много, это только немного больше, чем 100 примерно. А то, что было там написано, что эти почти 70 тысяч разных предметов музея, так что эти купальники только это одна часть из наших коллекций.
Я тут должна сделать заметку, что в вашем музейном магазинчике традиционно в продаже есть реплики исторических купальников, и каждый раз посетители умиляются, примеряют на себя, думают, ну куда бы выйти в таком купальнике? Вообще пользуется спросом эта модель историческая, полосатая?
Да, конечно, полосатый купальный костюм – это наш самый старый сувенир в нашем магазине. И все эти годы, пока у нас открыт магазин музея, всегда он действительно был очень востребованный.
Инта, ну а что мы можем сказать по поводу моды? Как предметы моды отражены вообще в коллекции музея? Понятно, что все сразу не выставляется, никакой профессионал так делать не будет, но вы можете сказать, что вы богаты на пляжную моду, и не только купальники, наверное, что-то еще есть в ваших закромах?
Да, конечно, у нас есть купальники, но также и другая одежда. И надо сказать, что в нашей коллекции музея примерно более чем 1000 разных предметов одежды, аксессуаров к ней. И в нашей коллекции, ну, довольно много предметов одежды из 60-х и 70-х лет 20 века, а также с 20-е и 30-е годы. И это есть в основном женская и детская одежда. Надо сказать, что одежда мужчин у нас не так много. И это относится также к нашей коллекции купальников. Как-то так, что женщины более, наверное, так... Барак, саглаба.
Лучше сохранили.
Ну, да. И скажем, из детской одежды у нас тоже не очень много. Более это женская одежда.
А скажите, пожалуйста, Инта, когда специалисты музея изучают вот эту самую одежду пляжную, предметы гардероба летнего, что мы можем видеть, где были произведены эти предметы, привозили ли их из-за границы или что-то шили здесь, в Латвии?
Ну, это очень, скажем так, каждый предмет, ну, имеет свою легенду или историю. Ну, это в лучшем случае. Иногда мы просто получаем, в подарок получаем, скажем, какое-то платье. Ну, мы знаем только то, что это хранилось где-то в одной семье, в этом доме. Но такой, да.
Было... Ну, такой бирки, где было написано «Made in France», порой и не найдешь, да, на одежде?
Ну, да, так можно сказать. Но есть, конечно, и сшитые платья, также купленные в магазине в платье. Наша выставка, которая была в музее, показали 8 платьев. И можно сказать, что в этой выставке у каждого платья все-таки была своя легенда. И там были и ткани, которые были здесь куплены в магазине, но также было, скажем, платье из ткани, которое было прислано из Америки как подарок.
То есть в этом и ценность той моды прошлых лет. Не было еще глобализации такой, как сейчас. И действительно, каждая вещь – это отдельная история. Может быть, и история семьи. Ну что ж, обратимся к нашим слушателям. Насколько я понимаю, музей заинтересован в любопытных и ценных дарах. И каждый из тех, кто сохранил старинную вещь своей семьи, может преподнести ее в дар музею.
Да, конечно, мы будем очень благодарны, если мы сможем расширить наши коллекции одежды, но именно мы будем рады за новые купальники и старые купальники.
Я желаю вам расширения коллекции, безусловно, интересных находок и, конечно, вот тех самых историй, которые просто предмет передать не может, которые должны быть переданными людьми, семьями, хрониками, может быть, письмами. Спасибо вам большое и отличной погоды.
Да, спасибо вам.
Ветер, 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 ты подставь под ветер грудь. И ветер, 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 сдует пыль, дорог и грусть. И вот он за поворотом. Новый путь, до встречи, цитари, майори. то, что не сбылось. И юность уходит в дюны, где солнце с соснами переплелось. Солнце, ты открой плечо луча, и солнце, солнце, солнце снимет груз годов с плеча. И где-то над крышей лета тебе шальные чайки прокричат. До встречи, цитари, майори, а если забудется адрес наш,
продолжаем нашу программу. В Музее декоративного искусства и дизайна открылась новая выставка «Архетипы моды», которая рассматривает моду как социально-антропологический феномен через историю пяти вещей гардероба, не изменивших свой дизайн и не потерявших своей актуальности. На выставке побывала моя коллега Оксана Донич.
Выставка «Архетипы моды» стала результатом сотрудничества Музея декоративного искусства и дизайна в Риге и Музея цивилизации Европейского и Средиземноморского региона в Марселе. Экспонаты из Франции дополняются экспонатами из разных латвийских музеев, и все вместе они рассказывают историю моды на примере всего пяти вещей, которые можно считать архетипами, то есть универсальными символами, отражающими жизнь социума. Рассказывает куратор выставки с латвийской стороны Инесса Барановска.
В Латвии первый раз мы сотрудничаем с Музеем истории цивилизации Европы и Средиземноморья. Этот музей очень большой, это национальный музей во Франции, в Марселе. Этот город второй по величине после Парижа. Мне предложили эту выставку мой бывший коллега. Мы сотрудничаем довольно много с Французским институтом в Латвии. И вот Микаэл Мухаммед, он больше чем 10 лет назад был здесь, в Латвии, а теперь вот работает в этом музее, заведующий отдела международных отношений. Эта выставка была предусмотрена в 2019 году, потом пришел COVID. В Марселе она была в 2020 году, получила очень хорошие отзывы в республиканской и французской прессе «Ле Фигаро», потому что куратор этой выставки, Изабелла Крамп, на моду смотрит не как на красивые предметы, люкс, а именно как на знак нашего бытия, нашей social life, и раскрывается человеческая история. Вот эти пять архетипов, о которых ведется рассказ на этой выставке, эти пять предметов, они фактически рассказывают истории цивилизации.
Этот значительный в области культуры проект связан с председательством Франции в Совете Европейского Союза. Но это не просто выставка, привезенная из Франции. Ее концепт дополнялся в диалоге с французским куратором, и вот эти реалии латвийской моды в русле европейских тенденций, раскрывающие концепцию выставки, в том числе и на местном материале, можно считать главной ценностью данного культурного события.
Выставка очень сложная, потому что все предметы, они из разных институций Франции, и потом мы стали искать аналогические предметы в Латвии, потому что суть этой выставки, что это диалог, что видит французская куратор и как я продолжаю чтение этой темы. И вот именно вот в этом сотрудничестве и, можно сказать, вся суть вот этой выставки. Она рассказывает про одежду нашу, пять предметов, пять архетипов, которые, в принципе, уже исторически очень давние, с 19 века и даже дальше. Но эти архетипы, в принципе, меняют, может быть, функцию, но они сохраняются. Этот оригинальный тип одежды, он сохраняется, и его используют и мужской одежды, и женской, унисекс одежды. Так что трансформация этих архетипов фантастическая, и мы можем представить нашей европейской истории.
Куратор выставки из Франции Изабель Крамп такими архетипами моды считает рабочую куртку, трикотажную майку, спортивный костюм, который больше, чем униформа, нижнее белье или костюм для тренировок. Объекты интернациональной моды, они также несут на себе символическую нагрузку, указывая на принадлежность к той или иной социальной группе, объединенной общими взглядами, занятиями, пристрастиями. Вышли за пределы своих стран еще два архетипа моды – шотландский килт и испанские эспадрильи, демонстрируя, как национальные традиции расширяют границы и находят место в зарубежном социуме. Но обо всем по порядку. Архетип первый. Рабочая спецодежда. От куртки до комбинезона. Если проследить историю создания и эволюции рабочей одежды, то можно убедиться, такая одежда не только не вторична по отношению к модным тенденциям, но зачастую и сама определяет моду не на один год и даже становится объектом внимания высокой моды.
Такие куртки рабочие уже в средние века носили. Разных цветов. А потом уже, когда в 19 век развивается индустрия городская, очень типично фабричных рабочих был вот эта синяя куртка. Вот эта ткань, она очень крепкая, чтобы не повредить руки. Манжеты с пуговкой. И вот этот воротничок, не классический, как мужской, а этот воротничок, чтобы не мешало. В принципе, эта одежда очень функциональная. Но что происходит? Эта компания, которая продолжает вот эти рабочие комбинезоны 30-х годов, 20 века, и продолжает такие же создавать и теперь. Потому что это очень удобно, продуманно и функционально. А на выставке вы видите прекрасные плакаты из нашей коллекции национальной библиотеки. И тут показывается, что Советский Союз – равноправие. И этот рабочий камзол носят и женщины. Революция. Начало 20 века. Совершенно все меняется. И вот этот камзол начинают носить и творческие личности. Как, например, Якоба Казака, известного латышского художника, молодого, автопортрет, и он тут в этой синей куртке. Он не рабочий, он не идет в фабрику, но он носит эту синюю куртку как такую альтернативную форму, демонстрирует своей одеждой, что он иначе или у него нету средств купить такой классический мужской костюм. Но что происходит? Мы видим старые гравюры в конце 19 века. Вот в таком классическом мужском костюме нельзя велосипедом и спортом заниматься. Другой покрой лучше. Потом альтернатива модернизма тоже используют против вот этого традиционного буржуазной одежды что-то другое. И это продолжается и в 1968 году во Франции, особенно когда эти студенческие порывы и интерес к коммунизму, социализму, Мао Цзэдун, вся вот эта интеллигенция, они хотя бы сравнятся с рабочим классом. И все кончается тем, что вот прекрасный комбинезон, созданный Ивом Сен-Лораном, 1975 года
Никто
коллекция.
Никто не скажет, что он рабочий.
Да, но в принципе мы смотрим, это настоящий рабочий комбинезон 1939 года, и посмотрите, все почти так же, кроме очень элегантных туфлей. И вот эта игра, в принципе, продолжается, как вот эта функциональная одежда вдруг становится предметом моды, и вот это такая очень интересное путешествие вот одного предмета в разных-разных вариациях.
Архетип второй – майка. Не путать с футболкой.
Вот майка. В принципе, это нижняя одежда. Но что моду впечатляет? Наш быт, что мы делаем, функциональность, исторические, политические тенденции, ну и также технологии развития. И придумается, есть на выставке видео, возможность круговой вязки, без швов.
Для трикотажных изделий.
Без никакой эластики и ликра создается возможность, что она очень удобная. И как нижняя одежда, а потом уже спорт, потому что в 20 веке развивается тенденция физической культуры, атлетики, потому тут предметы спорта, из музея спорта тоже. И вот эта эластическая майка, она создается. В 20-е годы, во-первых, люди начинают ходить на пляжи, открывают свои тела. Другая философия, если в 19 веке еще скрывали тело, теперь открывают. И получается, что это повседневная майка, как символ новой женщины, андрогинной женщины, женщины молодой, которая срезает свою косу короткие стрижкой. И тут прекрасные фотографии из коллекции частной Вартегью. Это Рене Перла, фотомодель. Вы видите, что женщина не носит бюстгальтера, нету корсета. Вот это раскрепощение. И самое, что интересное, мы видим, это происходит во Франции, а также и в Латвии. Журналы «Айскулисис», «Отпута», «Пелду костиму пиджамас Юрмала» и журнал «Зелтен». Это тоже 20-е годы и начало 30-х годов. И самое прекрасное, что на этой выставке мы можем видеть нашего национального поэта Райниса на Рижском взморе.
29-й год, где он в воде и в черной майке.
Да, это купальник. И Чарли Чаплин в Биарице, 31-й год. Интересно, как эта культура, эта европейская культура одежды, она развивается и меняется. Что это вот майка, символ спортсменов, символ атлетов, уже в 20 веке, с 80-е годы, символ альтернативной культуры. Мы видим Фредди Меркури и маскулин, и культура геев. Интересно, что это всем. И всегда и это универсально. И мы даже не задумываемся, что вот у майки такая интересная историческая линия.
А вот эта майка СССР с номером 10, да, она 10. Из музея спорта,
да,
или она,
да,
из Франции приехала?
Нет, она из музея, конечно, спорта. И почему эта майка? Потому что это майка знаменитой нашей баскетболистки Ульяны Семеновой. И тоже здесь мы видим, как прекрасная молодая спортсменка Элфрида Карлсоне Кук в 1922 году, и такой уже раскрепощенный вид. И вот журнал Vanity Fair и Джулия Робертс. Как меняется. И мужские. И здесь вот прекрасная фотография из музея спорта, где латышские атлеты. 1928 год. Вот мы видим эти девушки, они такие андрогинные. Короткие волосы, костюм как у женщин, так и у мужчин очень похожие, одинаковые.
Раньше, да, спортивные майки, спортивные трусы.
Да, в 19 веке так никогда не было.
Архетип третий – спортивный костюм.
Джогинг – это вот этот спортивный костюм, который теперь запланирован, особенно во время COVID.
Хит уже ни одного сезона.
Да, теперь все. Но начало это тоже очень интересно. Сначала это было очень элитарно тоже. Благодаря технологии вот этой круговой вязки создаются эти спортивные одежды, и они были типичны для англосаксонских университетов, потому что в 19 веке было очень модно именно вот это британское образование, когда спорт и умственные занятия были вперемешку, потому что должен быть здоровый дух. И вот эти вот костюмы, потому что рабочий класс тогда работал, спортом не могли заниматься. А потом уже вот Джейна Фонда, 70-е годы, 80-е, спорт заполняет и очень популярный, и хип-хоп культура, рэп-данс. Вообще в 20 веке спорт прогрессирует. В 19 веке о спорте только стали думать, а в 20 веке уже спортом все занимаются, теперь спорт это все мы смотрим какие-то передачи, все интересуются.
Ну и, соответственно, мода тоже
идет. Да, мода идет. И вот то, что и во Франции, и в Европе, и, конечно, и Латвия, и часть Европы, вот прекрасный костюм зимний для коньков Эльзы Скепарелли. А там вот в другой стороне тот же период, прекрасная афиша Альфреда Шведерица, Сигулда, Зима, Айцина, Цема. И тут тоже такой же вот элегантный костюм. И как это вот трансформация по декадам, и потом вот это тоже Марсель, морской город, мы видим, как вот начинают носить вот эту одежду как знак. Они тоже украшаются, но такие особые банды, социальные слои. И тут знаменитый рэпер Grandmaster Flash на Рице. Но интересно, что у него в этой фотографии вот именно как спортивный костюм, но он создан из кожи. Но вот эта идея, вот эти знаки, символы все сохраняются и есть.
Желтый кожаный костюм.
Да, да. Но в принципе он сделан так же, как трикотажный. Да, вот эта идея.
Архетип четвертый. Килт.
Мы видим оригинальные килты и продолжают эту шотландскую патриотическую традицию. Известная модельер Вивьен Вествуд, сама панк, сама такая альтернативная. И вот нам удалось, это была большая переписка и сотрудничество, но мы получили на выставке аутентичный, оригинальный из Вивьен Вествуд хот-кутюр коллекции. Мы даже могли выбрать, и мы очень рады, потому что тут один женский костюм, и вот тут это интересно, что, в принципе, мужской одежды всегда брюки, а шотландский вот этот килт, это мужчины носят юбку. И главное, что этот тартан, клетка, она становится популярна, когда интерес к Шотландии в 19 веке, потом продолжается, в принципе, мое поколение, я думаю, все женщины помнят, что когда-то у каждой была что-то.
Юбка в шотландскую клетку.
Это очень популярно. Но откуда шотландская клетка? Может быть, она и из Латвии или из северных стран. И очень интересно, у нас тут эта реконструкция Вилайне из 13-14 века, но очень совсем давняя шотландка. Это головной убор из археологических раскопок Латвии 9 века. Значит, совсем очень давно. И вот шотландка с уже такого совсем современного Вивьен Вествуд с Сваровскими кристаллами. И мне очень нравится вот этот костюм, который шотландский тартан, это клетка, а это юбочка, которая пояс. Она такая ирония. Получается, что она такая юбка аборигенов, как будто трансформируется вот эта традициональная шотландская юбка мужского и одежды. И тут такой очень иронический получается.
А сделана она как будто из дождика для елки, да?
Да, исток вот эти девушки спортивные. Но тут ирония, тут и поп-культура. Но все исполнение – это хот-катюр, и тут очень-очень высокого качества вот это шитье. Вот здесь на выставке видео, где Хьюстон килт-мейкер, работница, она с возраста 17 лет шьет килт. Она уже знает все-все наизусть. Мы даже не знаем, как это создается. Но это мастера, и эти традиции передаются с поколения в поколение, с 19 века, 20 век, 21. И очень важно, чтобы эти вот традиции не потеряли бы. И мы знали бы корни. Потому что, конечно, эти традиции вымирают. И мы хотим тоже говорить, обратить внимание, как это важно. Это килт из Шотландии заполонил весь мир. До Японии. Манго, девушки эти в клетчатых юбках.
Архетип пятый. Эспадрильи.
Вот лето начинается, я думаю, что многие женщины мы на улицах Риги увидим их вот в этих летних туфлях, у которых, ну, как будто такая ниточная эта подошва.
Но
это
веревочная, да?
Да. Но все начинается, вот тут мы можем узнать, я откровенно скажу, до вот об остальных предметах знала давно много, но эспадрильи, это для меня тоже очень большое открытие.
Как их шьют.
Как их шьют, и там есть это видео, которое показывает ноу-хау. И главное, что, конечно, то, что создается теперь, это уже, ну, такая переработка, копи-пейст, и, может быть, не такая удобная. А эти универсальные, потому что ручная работа, связка, и они очень эластичные и удобные на один сезон. Это каталанская народная обувь, как символ вот во время Испанской войны в 30-х годах, в 36-37, это был как символ против фашизма. Потом его замечают и начинают использовать высший класс для отдыха на взморье. Вот и в Латвии с курорты тоже эспадрильи. Начинают носить и художники, например, Пикассо и Дали. На Кот-Азур приезжают американские киноактеры. И очень нравится летом эта обувь. И в конце концов ее уже эспадрильи переселяются в Соединенные Штаты Америки. И эспадрильи традиционные продолжают носить в Каталании полицейские летом, потому что вот очень удобная и функциональная обувь. И эспадрильи в варианте Ива Сен-Лорана. Это уже хот-кутюр, обувь для модниц.
А здесь что-то похожее на лапти?
Да, это лапти, но это латышские лапти из нашего Национального музея истории тоже. И из музея Юрмалы вот тоже летняя обувь.
Это тоже похоже с такой же плетеной подошвой, да, но да, уже да, из да. соломы.
Да, да. Это военное время, 42-44 год, когда, конечно, была проблема, и как-то вот креативно создавали что-то другое, чтобы у модниц были летние, легкие, удобные туфли.
Как куратор французской выставки отнеслась вот к этим дополнениям нашим, национальным?
Да. Мы с самого начала думали, что вот выставке надо вот этот диалог создать, чтобы это было бы интересно и для них, и для нас. И мы сотрудничали вот 2 года, искали в интернете. У нас были встречи почти каждую вторую неделю. И менялись возможностями и предметами, и очень творчески.
Но она должна была одобрить появление в своей концепции каких-то латышских, латвийских вещей.
Мы вместе работали. Были какие-то предметы из французской выставки, которые нам просто технически и все довольно дорого тоже мы не могли достать. Мы так как хотели концентрироваться на вот Сен-Лорана и Вивьен Вествуд. Но мы искали альтернативы и очень удачно их находили. И как заметил президент музея Муцем, который приехал на открытие, что очень интересный диалог, диалог культур произошел на этой выставке.
Стоит добавить, что выставку формируют более 200 музейных единиц. Как иконы высокой моды, так и готовая одежда и нижнее белье в диалоге с рисунками, графикой, старыми журналами, архивными фотографиями и фильмами, современными видеоклипами. Вместе они рассказывают о моде как о существенном феномене жизни.
Эта выставка очень познавательная. У выставки большая образовательная программа. И вот уже студенты кафедры мод Академии художеств вчера тоже приходили. И я думаю, это задание нашего музея вот, понять развитие истории и увидеть не только в таких очень уникальных, дорогих предметах, но и повседневных предметах их очень интересный рассказ рассказать. Это очень важно.
Выставка «Архетипы моды» будет открыта в Музее декоративного искусства и дизайна до 25 сентября. Оксана Донич, Латвийское радио 4.
Мода – прекрасный повод прогуляться по музеям. И еще неплохой повод – представить, что из нашего времени останется в истории и будет олицетворять достижения в области моды через 100 и 200 лет. Австрийская писательница Мария Эбнер Эшенбах говорила: «Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе. Так было раньше, и так мы живем и поныне. Может быть, и свой собственный стиль легче найти, зная историю и умея оценить шедевры моды».
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».